Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:07, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа «Про фитнес» в прямом эфире. Говорить будем про фитнес, про физическую активность. И тема, которую мы заявили, это челлендж, который называется «100 тысяч шагов». Наверняка многие из вас слышали, а может быть, кто-то пробовал проходить, может быть, кто-то пробовал проходить 50 тысяч шагов. Вот сейчас весь ваш опыт понадобится, потому что будем это обсуждать и будем даже говорить о реальных случаях, что может приключиться, что случится. Но сначала расскажу, как позвонить и как написать, и что можно сделать, чтобы задать вопрос или связаться с нами в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 948 и телеграм-бот, который принимает ваши сообщения, в одно слово говорит МСК-бот. Можно общаться. Ну и что? Мой гость сегодня – это кандидат биологических наук, физиолог, эксперт-преподаватель FPA Школы эмоционального интеллекта Владимир Меркурьев. Володь, привет.
Привет, Екатерина.
Ты сегодня будешь как специалист, который будет оценивать и комментировать, что может случиться с человеком, который очень долго ходит и не прекращает в течение дня ходить, и сколько он может шагов находить. Вот в этом очень ценность твоя сегодня проявится. Готов комментировать?
Отлично, готов.
И Иван Вакуняев, фитнес-тренер. Вань, привет.
Привет,
как? Мы с Ваней в прошлую субботу прошли от юга до севера Москвы. И мы как раз хотели принять участие в этом челлендже, и мы это сделали. И я предлагаю просто сейчас рассказать нам коротко, что это было, как это было. И обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас подобный опыт, пишите, пожалуйста, мы бы это обсудим. Может быть, вы где-то видели, что-то слышали и пробовали тоже. Эта информация будет очень интересна. Итак, мы с Ваней вышли и из Бирюлёва, где торговый центр «Бирюсинка», прошли до торгового центра Будапешта, до Алтуфьева. У нас получилось. Яндекс нам что говорил? Вань, Яндекс нам говорил 52 километра.
Яндекс нам говорил 52 километра и в районе 75 тысяч шагов.
Да, и мы очень, на самом деле, я не думала, что это возможно, потому что я смотрела разные ролики, как ходили другие люди в разных соцсетях, и там некоторых увозили на скорой, некоторых сводили ноги, и это было у них после 50 тысяч шагов. Здесь 75 тысяч, и, честно, когда я прокладывала маршрут, я старалась его сделать минимальным по шагам, чтобы это было по прямой. Но в итоге у нас вышло, Ваня, сколько?
84 400 и 57 километров, если верить твоим часам, конечно.
Да, но при этом мы же после этого еще пошли, естественно, до такси и так далее, поэтому можно округлить, 85 тысяч мы сделали.
85 тысяч сделали.
И плюс еще дошли до определенной точки в начале, где мы надели часы, то есть там 85 тысяч сделали.
По-любому.
И 57 километров прошли.
Да.
И с 6 утра до
12 ночи.
Нам понадобилось 17,5 часов. Итак, Володя до эфира еще сказал, что мы хотим распрощаться с жизнью, поскольку ввязались во все это. Давай твой первый комментарий.
С одной стороны, хочу поздравить, что вы действительно преодолели достаточно большой маршрут. Вопрос, вы по ходу этого маршрута хотя бы ели?
Я ела.
Отдыхали?
Да.
Отдыхали. Отлично.
Смотри, ну что ты вкладываешь в слово «отдыхать»?
Отдыхать, то есть вы поели, после еды хотя бы минут 10-15 отдохнули и потом опять пошли. То есть это была непрерывная ходьба или все-таки 3-4 часа прошли, полчаса отдыхаем?
Нет.
3-4 часа прошли, полчаса отдыхаем.
Мы не отдыхали. Мы два раза садились, может быть, минут на 15, но остальное время, когда мы доходили до пункта назначения, мы ходили по клубам той сети, фитнес-сети, в которой работаем, и там мы, например, переодевались, ходили в раздевалке, заряжали телефоны, гаджеты. То есть мы все равно ходили. Не было такого, что мы...
То есть пассивного отдыха как такового не было?
Нет. То есть с тем, чтобы лечь и задрать ноги, такого не было?
Ну, прям лечь, нет, такого не было.
Ну, на лавочке мы сколько? Ну, 2 минуты сидели, если мы шли через центр.
Может, чуть побольше, может, 3.
Ну, получается, что этот маршрут пройден был практически без отдыха, только какие-то перерывы на перекус. На самом деле, действительно, это достаточно большой маршрут, 57 километров, и, естественно, оказывается огромная нагрузка на организм. Если посмотреть то, что в основном выдерживает средний человек, и, в принципе, достаточно, это где-то около 11-12 километров.
В день? Если... в день непрерывной ходьбы? А потом что случается с человеком?
Нет, это то, что, в принципе... не будет как-то серьезно сказываться на здоровье, то есть не будут поднывать суставы, не будут проблемы, связанные с мышцами, и самочувствие не станет ухудшаться. Но это, скажем так, среднестатистический человек, который работает в офисе и не имеет каких-либо хронических заболеваний. Конечно, если мы говорим о людях, которые подготовлены, они могут преодолевать гораздо большее расстояние и при этом не испытывать какого-либо дискомфорта. Однако, если мы говорим про... большие расстояния, такие как 57 километров, 60 километров, то в данном случае организм, скорее всего, даст о себе знать, поскольку это достаточно длительный стресс, воздействующий на организм. Это может привести к тому, что будут появляться фосфены в глазах, то есть какие-то вспышки перед глазами, какая-то рябь перед глазами, в силу того, что идет изменение тонуса сосудов. Помимо всего прочего...
Что у меня должно появиться?
Да, что должно появиться.
Когда я сейчас пойду,
главное, что не появилось, да?
Да.
Это могут быть боли в голеностопном суставе, в своде стопы, поскольку у нас достаточно распространено плоскостопие начальной степени, и, понятно, такая длительная нагрузка в вертикальном положении, она может спровоцировать эти боли. Боли в коленном суставе, головные боли. Иногда происходит ситуация, когда человек не ощущает ног, либо возникает болевые ощущения по ходу ноги, и это может быть связано с напряжением мышцы, в конечном итоге порой это может быть приводить к давлению на нервы, что тоже вызывает дискомфорт. Ну и никто не отменял еще поясничные боли, в силу того, что поясничное отдело наиболее уязвленное протрузиям и грыжам, то, конечно, спазмы, которые возникают на фоне протрузии и грыжи и увеличивающиеся в результате длительной физической нагрузки, они... начинает доставлять дискомфорт.
Володь, но вот ты сейчас в теории говоришь, что может переключиться с человеком, когда он возьмет эту дистанцию. Вот перед тобой сидим мы с Ваней.
Так.
И что с нами приключилось? Практически ничего из этого. Ну вот, Вань, расскажи, что было самым страшным?
Самое страшное, наверное, на мой взгляд, это был, ну, уже ближе к концу дистанции. У меня зажало правую икроножную мышцу. Зажало так, то, что к ней можно... вообще к ней нельзя было прикоснуться. То есть и на следующий день, я, ну, как бы ходить я мог, но она все равно ощущалась буквально, ну, два
боль
дня.
Боль сохранилась.
Боль сохранилась, да. А так в последующем больше прям такого ничего не было.
Ну, получается, мы подготовлены, ну, то есть мы занимаемся,
да,
но мы тренируемся. Но мы тренируемся, допустим, у нас есть силовые тренировки, это кардио. Тренировки. Это считается подготовленные люди к такой
дистанции. Подготовленные люди, потому что в любом случае, когда человек системно тренируется, оказывает физическую нагрузку на организм, то у него нервно-мышечный аппарат подготовлен, обмен веществ подготовлен к этой нагрузке, плюс сама нервная система готова к такой монотонной нагрузке. Дело в том, что совершать челлендж, когда ты просто идешь на протяжении целого дня из пункта А в пункт Б, для этого еще нужно иметь устойчивую нервную систему. Если мы будем говорить, например, о подростках, они не всегда будут выдерживать данный челлендж по причине того, что банально скучно. Мало динамики, ты должен идти.
Так картинка меняется.
А тебе хочется бегать, прыгать и скакать. То есть иметь разную интенсивность этой нагрузки. Да, картинка меняется, но тебе хочется иметь какую-то разную интенсивность. Поэтому вы в данном случае не являетесь показателем среднестатистического человека по причине того, что вы являетесь фитнес-тренерами. И как итог, вы сами, тренируясь, развиваете эти качества, способствующие тому, чтобы снизить последствия. Поэтому я вначале упомянул, что мы говорим о неком среднестатистическом человеке. Если же человек подготовлен, он может, конечно, преодолевать нагрузку большую, и в данный момент мы не можем сказать, какая она является по ограничению. У каждого человека она будет своя, исходя из его возможностей адаптации.
Ладно, Вань, а что еще? Какие ты чувствовала симптомы, ну, которые ожидал или которые не ожидал?
Самое сложное было это идти именно в жару. В жару... как будто силы просто покидают. Но после принятия холодного душа эти все симптомы, они как бы убирались. И потом как будто ты заново рождаешься, идешь уже с новыми силами и с новыми ощущениями в предвкушении чего-то большего. И ждешь, когда тебя наконец уже накроет.
Но в основном ноги. Что ты чувствовал?
С ногами Ничего, только вот под конец маршрута правая голень. Колени себя чувствовали отлично, тазобедренная сустава отлично, голеностопные отлично.
Нервная
только
система.
Нервная система, чуть-чуть, да. Такое было. Ну, совсем немного.
Вот нам, нам же пишут, что 100 тысяч шагов – это примерно 70 километров, почти два марафона. Я что, сумасшедший, столько ходить? И 100 тысяч шагов – это за какой период? Если за месяц, то нормально, пишет Арсений. Нет, не за месяц,
за 17,5 шагов. За месяц 100 тысяч шагов это будет маловато, потому что даже по кардиологическим рекомендациям сейчас в среднем за сутки человек, человеку желательно проходить около 11,5 тысяч шагов. И таким образом, как мы понимаем, за месяц это будет больше 330 тысяч. Так что нет, 100 тысяч шагов – это маленький показатель за месяц, но при этом большой показатель за день для среднестатистического человека.
А, Вань, ты бы еще пошел?
Ну, а почему нет?
Вот 100 тысяч шагов мы с тобой не сделали.
Ну, значит, придется просто выйти раньше. Мы бы сделали, если бы вышли раньше. Но мы-то вышли в 6, соответственно, надо будет выходить в 4, а может и в 3, чтобы был запас по времени, чтобы если вдруг устанем, сесть, отдохнуть, перевести дух.
Вот если просто погуглить, набрать 100 тысяч шагов челлендж, поскольку не мы одни этим занимались и баловались таким челленджем, конечно, мы столкнулись с непониманием полным от некоторых, зачем вам это нужно, и с очень большой теплотой от других, которые...
Кто прошел это?
Да, нет, никто прошел, а просто кто с восторгом отнеслись к такому, они назвали нас героями, потому что сами не представляют, как это можно сделать. Во-первых, встать там в 4 утра и сделать. Ну, я не к тому. Вот челлендж такой был популярен буквально несколько месяцев назад, и 29 апреля подхватили разные сайты, новости, и стали комментарии журналисты брать у врачей. И вот что я вижу. Перед участием в таком челлендже рекомендуется проконсультироваться с врачом. Мы это не сделали, да? Это наша ошибка.
Это обязательно, да, потому что слишком большое расстояние. Это терапевт. Если есть какие-то хронические заболевания, то, конечно, еще с кардиологом, эндокринологом, в зависимости от заболевания. Но я хочу предупредить еще об одном. Иногда заболевания сердечно-сосудистой системы, они могут протекать бессимптомно, пока не окажется нагрузка на организм.
Володь, но это же малая нагрузка, то есть
низкоинтенсивная. Это не малая нагрузка,
но продолжительная.
И проснулись в 4 утра и закончили 12 часов вечера. Это достаточно продолжительная нагрузка без перерыва. И эта нагрузка оказывает влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Я сказал, что даже у здорового человека могут появиться рябь, фосфены, изменения тонуса сосудов, приводящие к подъему, либо, наоборот, снижению артериального давления. В конечном итоге получается, что если у человека есть какие-то признаки сердечно-сосудистого заболевания на начальном этапе, то данная нагрузка, она может усилить, к сожалению, это состояние и привести к плачевным результатам во время этого челленджа.
Я скажу про себя, что я боялась, у меня был страх, а когда же это начнется, то, что описывали другие люди, которые это пробовали в роликах. Ну, то есть, что их действительно увозили на скорой.
Главное не ожидать.
И я, нет, я думала, когда и что должно со мной случиться, чтобы вот, я думаю, предвкушение, так, ну, какие-то симптомы должны быть, ну, чтобы не допустить вот этого, чтобы скорая домой не поехать на скорой, нужно все-таки дойти как-то
не домой,
в больницу. Вот, но этого хорошо, что не произошло, просто, значит, я выносливее, чем среднестатистический человек.
Дело в том, что если вы вступаете в такой челлендж, то первое, помимо того, что вы проходите какой-то минимальный момент обследований, это, конечно, не включать режим ожидания, а когда со мной что-то случится плохое. Так как это может, наоборот, повысить еще и тревогу. Так что не нужно, если вы уж вписались в это, искать какие-то симптомы и прислушиваться к каждому чиху. Если, еще раз повторяю, вы прошли чекап, либо уверены в состоянии своего здоровья. А второй момент, да. Организм, повторю, он имеет индивидуальные резервы. И если мы говорим все-таки о тех людях, которые системно тренируются, то, конечно, они могут быть подготовлены. Проблема заключается в том, что данное мероприятие могут подхватить те люди, которые не подготовлены. Из разряда «я делаю себе вызов», и если он смог, то почему я не смогу? Это, знаете, как эффект театра. Ну, что такого сыграть на сцене? Я тоже так могу, но, к сожалению... Так не можешь, потому что ты на это не учился.
Поэтому давайте мы не будем призывать неподготовленных людей к такому,
конечно,
челленджу. Будем призывать только подготовленных.
У нас, конечно, хорошая медицина и великолепный кардиоцентр в Москве, и ортопедические центры. Но, однако, можно воздержаться от увеличения нагрузки на них, когда мы включаем голову и делаем хотя бы
Хорошо, вопрос.
Осмотр.
Для меня слова звучат настолько страшилкой, какой-то, знаешь, гиперболической страшилкой. Почему? Потому что вот Ваня бегал марафоны. Допустим, там тоже марафоны, там километры, там десятки километров. И как будто бы там опаснее, там нужно бежать все это время. И дистанция не сильно отличается. Ну да, чуть
меньше.
Но
время-то короче.
Ну вот расскажи.
Время нахождения под нагрузкой, оно короче.
Но зато нагрузка интенсивнее.
Нагрузка интенсивна, но ты ее придерживаешься, исходя из ощущения по своей комфортности. То есть, если ты чувствуешь, что тебе тяжело, ты немножко замедляешь темп. Если чувствуешь, что тебе легко, ты немножко ускоряешься. И благодаря тому, то, что есть сейчас пульсометры различные, нагрудные, наручные, да, мы можем этот весь момент отслеживать. Ну и как бы курировать это все по состоянию своего собственного самочувствия. Касаемо момента, то, что вот я бегал марафоны, бегал полмарафоны, как бы я могу сказать только одно, то, что ходить на длительную дистанцию, именно ходить, долго ходить, это сложнее, чем бежать марафон. И как Вова подметил, то, что мы не проходили никакого обследования перед тем, как сделать вот этот вот челлендж, я брал справку, когда готовился к марафону, соответственно, надо подготовить, ну, справку всю, пройти ЭКГ сделать, чтобы врач написал заключение, можно или нельзя. Мне сказали, что мне можно бежать марафон. А вот касаемо ходьбы, что ты можешь на этот момент сказать? Она здесь подойдет, такая справка, или нет?
Для ходьбы она тоже подойдет, но здесь я хочу отметить очень важный момент, который ты сейчас упомянул. Действительно, для марафонов требуются справки. И плюс, когда мы говорим о марафоне, все-таки человек, который бежит марафон, он расценивает как-то свои силы таким образом, чтобы добежать до конца, когда он собирается в нем участвовать. А ходьба – это же не бег. И многие люди воспринимают, ну что такого, я пройду.
Ну, из одного конца
Москвы в другой конец Москвы, да, там, или, не знаю, Новосибирская, Челябинская и так далее. Но это не так. Это тоже физическая нагрузка, как Ваня правильно ответил, достаточно тяжелая физическая нагрузка и длительная. Поэтому разное психологическое восприятие. Марафоны мы отнесемся априори более серьезно, потому что это бег, а бег это тяжело, и мы понимаем, что даже поднимаясь там быстро по лестнице, у нас есть одышка, мы 10 раз подумаем, а стоит ли в эту тему вообще включаться. А если стоит, то требуется справка, опять-таки срабатывает фильтр, я не хочу идти к врачу, меня, скорее всего, не допустят, но если все-таки допустили, то значит я более или менее здоров. Как вы понимаете, никто не контролирует у нас челлендж по поводу этих 100 тысяч шагов. Никто не требует справки, никакой инспектор ДПС не остановит и не скажет, а куда вы, собственно говоря, собрались в 5 часов утра, покажите справку.
Но у человека есть сознание, есть разум. Вот он идет, ему становится плохо. Нервная система должна заранее, да, как-то предупреждать, заранее, не в тот момент, когда ты уже падаешь. То есть ты должен уже понимать, что тебе через какое-то время станет настолько плохо, что ты уже не сможешь дальше идти. И тогда остановиться. Это же не соревнование.
Это хорошее рассуждение, но здесь есть другой момент. Дело в том, что я не стал бы прям полностью доверять разуму, да, потому что иногда разум может обмануть. Мы знаем, что, да, человек у нас разумный, homo sapiens sapiens, но это не мешает иметь какие-то вредные привычки, никотиновую, алкогольную, либо наркотическую зависимость. Хотя вроде бы разум есть, он понимает, что это вредно, он это делает. Та же самая история с гиперкалоражем. Он понимает, что это вредно, но он это делает. Тут та же самая ситуация. То есть где-то я понимаю, что, возможно, это вредно, но и средств массовой информации, я в основном слышу, чем больше ты ходишь, тем здоровее ты будешь. Поэтому уже разум, он не совсем критически относится к данному процессу. По поводу ощущений болевых. Тут два момента. Есть люди, которые тревожны, и каждый какой-то звоночник, они будут гиперболизировать и в конечном счете, да, будут вызывать скорую где-то уже через километр после того, как отойдут от дома. Понятно, что они не будут идти этот челлендж. А есть те, которые, наоборот, переоценят свое здоровье. То есть такая провада, у меня ничего не болит, и это какая-то ерунда, и в конечном счете это может закончиться довольно-таки плачевно. Поэтому надеяться на объективность разума в этом вопросе, к сожалению, не всегда возможно. Так что все-таки самый удачный способ, это если уж вписываемся в какой-то подобный челлендж, то вначале хотя бы пройти у терапевта. Благо, если мы говорим про Москву, то мы можем записаться к терапевту вот через приложение «Здесь и сейчас», и через 15 минут прийти к врачу, он сделает банальный осмотр, за 15 минут и скажет «Да, можно, нет, нельзя, исходя из вашего анамнеза».
Хорошо. Ну вот мы, Вань, с тобой практически подготовленные люди получаемся.
Практически.
Сколько в день у тебя получается шагов? Сколько ты
нахаживаешь? Ежедневно? Ну, от 20 до 25 примерно. Это ежедневно, учитывая, что я целый день на ногах. Да, тысяч. Спасибо.
Ну, то есть много, мало?
опять-таки, если организм к этому приспособлен, то это нормально. Есть люди, которые работают лесничими, они проходят практически такое же количество шагов, и для них это является нормой, это адаптация. Но мы не можем всех судить по прекрасным фитнес-тренерам, коим вы являетесь, да, и получается, что вы эту нагрузку выдерживаете, потому что вы к ней адаптированы. И для него, для Вани, для тебя, Катя, это будет нормальная, адекватная нагрузка. Да, она будет тяжелая, но, во всяком случае, скорее всего, не приведет к каким-то фатальным последствиям.
Но не такая уж и тяжелая. Вот на сколько баллов из 10 было тяжело, Вань?
Ты про челлендж имеешь в виду?
Да,
или про ежедневное?
Нет, не про ежедневное. Суммарно. Вот если суммарно, просто этот день вспомнить.
Нет, забыть про нее. Не надо голень отнимать, она пока функционирует. Ну, я, наверное, поставил бы 7.
Ну, да,
это, а если еще взять в расчет то, что потом мы после того, как все дело зафиксировали, присели и учитывать свое состояние, то можно даже 6 поставить. То есть немножко вот этот вот полчасовой пересед, да, перерыв, он дал о себе знать в положительном ключе.
Я думаю, что во второй половине часа расскажем более подробно, как у нас стали отключаться какие-то системы организма.
Все-таки стали.
Ну, они давали о себе знать периодически, и было очень интересно, что же следующее выстрелит, на каком километре. Вот, по крайней мере, меня узнать саму себя, что и где, как я почувствую. И некоторые ощущения были для меня открытием, потому что я думала, например, что заболит спина, поясница, потому что мы шли с рюкзаками, у нас была сменная одежда, потому что за такое большое количество времени хотелось переодеться, и когда мы это сделали, мы реально как будто бы сбросили лишнее и почувствовали себя лучше, потому что мы шли под палящим солнцем, и хотелось вот это все снять, и даже новая обувь, новые кроссовки, которые Ваня сказал обязательно нужно взять, они спасли ситуацию. Пару сообщений от наших слушателей. Зачем мне проходить 10 километров в день? Арсений пишет, если я хожу в бассейн каждый день и проплываю километр. Я не знаю, насколько можно сравнивать эту нагрузку. И Сэм пишет, за прошлый год сделал 4 миллиона шагов, в этом уже 2 миллиона 600 тысяч, просто люблю ходить пешком. Мне хочется разделить, интересно, это не можете сразу прикинуть, сколько это? 4 миллиона шагов в год?
Ну, давайте вначале насчет бассейна. На самом деле мы приветствуем вообще любую физическую нагрузку, тем более век гиподинамии. И хорошо, если эта нагрузка связана с бассейном, хорошо, если эта нагрузка связана с пешей какой-то прогулкой. Я повторю, вот эта рекомендация, которая дается от кардиологического сообщества, она дана для людей, которые не имеют какой-либо физической нагрузки, и она является базовой. То есть желательно для того, чтобы у нас нормально работала сердечно-сосудистая система, чтобы мы с вами так или иначе держали мышцы в тонусе. К тому же ходьба, в чем имеет плюс, это все-таки динамическая нагрузка глобального характера. Мы даем нагрузку на все виды мышц, плюс та же самая координация. А это очень важно, потому что когда мы совершаем движение, то у нас включается достаточно большой объем головного мозга, и это является в том числе профилактикой процесса старения головного мозга. Что касается 4 миллионов шагов...
Это 11 тысяч шагов в день.
11 тысяч шагов в день, то есть это та самая среднестатистическая цифра, которая существует для рекомендаций, ну, плюс-минус, чтобы мы поддерживали в нормальном состоянии свое тело. Это базовая нагрузка.
Ну, смотрите,
плюс можно еще что-то давать.
Еще некоторые заболевания, при которых противопоказан такой челлендж, это, по мнению врачей, гипертоническая болезнь, пороки сердца, перенесенный инфаркт, инсульт, аритмия, сахарный диабет, заболевания легких, анемия, онкологические заболевания и так далее. И еще на переносимость нагрузки влияют обувь, погодные условия, рельеф местности, толерантность организма к нагрузке, тренировано ли сердце, как быстро восстанавливается пульс после нагрузок.
То, что мы говорили с вами.
Давайте продолжим. Можем говорить об этом буквально через пару минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. Напомню, в гостях у меня сегодня физиолог Владимир Меркурьев, фитнес-тренер Иван Букуняев. И говорим о челлендже 100 тысяч шагов за день, а может быть даже меньше, чем за день. Если есть опыт, пишите смс-портал плюс 7-925-48-948 и телеграм-бот для приема ваших сообщений говорит МСК-бот. Далее новости.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19.35. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир, значит, нам можно писать. СМС можно отправлять на номер +7 925 48 948. И в Telegram-бот, одним словом, «Говорит о Москобот», тоже можно писать какие-то сообщения. А пока нам только присылают, что ходят вот как раз 10 и 11 тысяч шагов. Вот эти 10 тысяч шагов заветных, которые нужно прохаживать. Ну и вообще рекомендация и Всемирной организации здравоохранения, что ходить это полезно. Но всегда есть крайности, и есть такой челлендж, который появился некоторое время назад. Вот если просто забить в поисковик, то будет блогер из Англии Джек Мэсси Уэлш поучаствовал в экстремальном челлендже. Пройдя 100 тысяч шагов, сказал, что стало с его телом, с сильной усталостью столкнулся, финишировал через 15 часов 28 минут. И много таких последователей, конечно, есть и в нашей стране. Вот, например, мы с Ваней прошли 85 тысяч шагов. Мы прошли из Бирюлёва до Алтуфьева, практически от МКАД до МКАД. 57 километров. Стартовали мы в 6 утра, встали, соответственно, раньше, но зафиксировали с 6 утра до полуночи. Ну, без 20, где-то 12 мы были на месте. Ну, плюс еще стояли там, ходили. То есть, получается, 17,5-18 часов понадобилось нам на то, чтобы посмотреть всю Москву. Кстати, это отдельная тема отдельной программы про прогулки по Москве, как меняется контингент и местность вокруг, когда мы выходим из спального района снизу, проходим центр и потом окунаемся в атмосферу другого спального района. Иван Бакуняев, фитнес-тренер, мы вместе прошли шаги и комментирует эту ситуацию, и почему-то за нас очень переживает, да, переживаешь, Володь? Владимир Меркурьев, эксперт-преподаватель FPA, школы эмоционального интеллекта, кандидат биологических наук и физиолог, который рассказывает нам, что бы с нами было, если бы мы не были подготовленными. Итак, продолжаем. Про калории, сколько мы сожгли? Ваня, сколько ты жёг?
В районе 5000, а ты?
У меня было 2500, это активность, плюс базовый метаболизм, там 1350 где-то.
Ну, я общее сказал.
Да, получается 1000, это
850.
Сколько? 3850, ну, приблизительно. Это за день. Поэтому я ела прекрасно. Я ела, когда мы заходили на какие-то пункты, то есть можно было покупать и пирожные, и какие-то вкусные ништяки типа бургеров. Ну, у меня был гирос из греческой кухни. Было очень вкусно, и я с удовольствием уплетала это дело, и при этом не была голодная. Хотя мы не ели, мы несколько раз поели всего за наше путешествие. Давайте еще к ощущениям. Вань, про спектр ощущений.
С самого начала?
Давай, с самого начала.
Ну, когда... Мы готовились к этому челленджу.
А мы нам готовились
же,
к этому челленджу.
Нам же пришлось рано вставать.
А,
ну, соответственно,
ну да,
пришлось раньше ложиться спать. С утра просыпаешься легко, потому что у тебя уже нервная система, она уже в предвкушении всего происходящего. То есть все, что будет, ты уже такой на эмоциях думаешь. А,
ну, и
класс.
Еще светло.
И светло, да, это тоже сыграло нам на руку.
То серотонин стал выделяться, да?
Встали мы очень легко.
Очень интересно, как раз Ваня будет говорить, а Володя будет комментировать, что он выделяется.
Ну, ты, если что, перебивай, так будет интереснее такие ставки делать. Маршрут начался очень легко, когда мы приехали уже на точку старта и начали уже непосредственно свой путь. В принципе, шлось легко, но когда начало палить солнце, стало очень тяжело. То есть общее такое состояние, особенно после завтрака, а завтрак был такой плотненький, начало прям давить. То есть идешь, у тебя глаза как будто прям вот хотят закрыться тебе.
Вот это спать. Ощущение у Вани. У меня наоборот. Ощущение после завтрака, как родилась заново, у меня прибавило сил. И я даже к тому моменту, мы прошли больше 10 тысяч шагов, мне кажется, 15, 20 приближались. И мне наоборот, как будто я только вышла.
Кать,
у меня...
Здесь история такая, что когда мы потребляем пищу, и если это еще плотный прием пищи, то возникает конкуренция за кровоток между скелетными мышцами и желудочно-кишечным трактом.
Ну, у Вани возникло, у меня нет.
Потому что я очень много съел, ты точно забыла.
Да, и, соответственно, конкуренция усилилась. В конечном счете включается парасимпатический отдел, то есть отдел расслабления. И, конечно, после физической нагрузки, когда ты плотненько поел, тебе хочется лечь и отдохнуть. На самом деле, даже не после физической нагрузки, а у некоторых людей после обеда возникает желание непреодолимое лечь и поспать хотя бы минут 15-30.
А тут еще солнце,
а
Вань.
Тут еще солнце,
вообще.
Да, это, естественно, может понизить артериальное давление.
А я смотрю, мы идем, и Ваня говорит, может быть, перейдем на ту сторону Варшавки, там тенек.
Ветерок.
А мне хорошо, а мне нормально.
Но тут нужно тоже еще учитывать не только аспекты, связанные с тем, что кто сколько поел, мы не забываем про гендерные отличия.
Вот, а в чем они заключаются?
Опять-таки, фаза в реале менструального цикла, психоэмоциональный тонус.
То есть мне повезло?
Возможно. Я не знаю, какая была фаза.
Нет, просто, но если ты говоришь, что это влияет, значит,
да,
я была полна.
Да, это влияет,
сил.
Да. Психоэмоциональный настрой. Например, вот если человек имеет ярко выраженную предстартовую реакцию, и сегодня я хочу преодолеть как можно больше, то меня ничего не остановит, ни палящее солнце, ни зной, ни ветер, я буду идти прямо. Другой человек может к этому относиться более спокойно. И поел... Хочется отдохнуть, ну, можно и не прямо. Можно и перейти на другую сторону Варшавки и как раз-таки по тенечку не спеша
там
пройтись.
Там условия лучше.
Да, условия лучше.
Так, комфортнее. Давай дальше, Ваня.
После того, как перешли в тенек, естественно, стало чуть легче. Потом очень усилилась жажда, захотелось пить. Мы зашли в магазин, купили воды, мне стало легче. Но потом опять, помнишь этот мост на проспекте Андропова, когда мы подходили к метро Технопарк?
А, ну там да. Тоже жара.
Там и тебе было тяжело, и мне было тяжело, потому что и машины, и поезда с каждой стороны.
Кислорода.
Кислорода
меньше,
мало.
Жара.
Асфальт греется, это все испаряется.
Еще и в горочку.
Да. Но потом, когда мы уже там присели в технопарке поесть, я еще в душ сходил, ополоснулся, немножко освежился, как будто вообще заново родились. И с новыми силами пошли дальше. Самое вот интересное началось, наверное, после того, когда мы с тобой выходили с Арбата и шли в сторону метро ЦСКА. Вот там уже появлялись ощущения в правой голени. У меня, кстати, Вов, подумай насчет того, насколько может сильно влиять различие длины голени на ощущения во время ходьбы и после. То есть у меня болела именно правая голень. Она у меня чуть короче, чем левая. Вот. Я получил неимоверную нагрузку, и когда мы подошли к метро ЦСКА, я уже понимаю, что ну, у нас осталось где-то 1040 или 35 до конечной точки маршрута. Я понимаю, что ну, она даст о себе знать потом еще сильнее. Но когда мы уже дошли до конечной точки маршрута, как бы там все нормально было, у меня все было терпимо. Катя потом расскажет о своих ощущениях, да. Вот потом, когда я сел, после того, когда мы уже дошли, началось самое интересное. У меня нога стала как будто вот прям из дерева. Знаешь, я прям зажала так, то что я шел, я ее волочил до такси. И когда мы ехали уже в такси в сторону дома, на каждой кочке я подлетал от того-то, что мне было не очень
Вань,
приятно.
Вань, а вы не смотрели асимметрию шагов?
Нет, я не смотрел.
А вот сейчас в телефоне можно, кстати, посмотреть.
Да,
ты можешь пока
дело
открыть,
в том, что,
там...
возможно, была асимметрия, и в силу этого как раз-таки дается неравномерная нагрузка, что в конечном счете могло спровоцировать формирование миофасциальных триггерных точек, а это уже воспалительный процесс, который будет давить на нервы, и, естественно, малоприятного, как минимум пару дней это будет отходить.
Ну, вот пару дней она у меня
да,
отходила.
Потому что просто-напросто начинается воспалительная реакция. Формируется отек, который давит на нервное окончание. И это, кстати, очень часто происходит при длительной ходьбе. Это может быть голень, это может быть бедро, это может быть какой-то подкожный нерв, что люди чувствуют онемение внешней либо внутренней части ноги. Хотя в спокойном состоянии или при обычном объеме шагов они этого не ощущают. Ну и плюс, почему это стало усиливаться после того, как вы прошли свой великолепный челлендж. Опять-таки, стресс начинает потихонечку сходить, а когда мы испытываем стрессовую реакцию, связанную с физической нагрузкой, у нас выделяются эндорфины, они своеобразные обезболивающие, и таким образом мы не воспринимаем боль в полном объеме. Иногда можно видеть, да, что в состоянии шока человек не видит, что у него оторвана рука либо нога. Но когда вот этот стресс начинает сходить, симпатический отдел начинает снижать свою активность, адреналин начинает с кортизолом понижаться, вот тогда все это расцветает во всех красках, что человек может даже ползти на стену, а не только подпрыгивать, когда такси наезжает на какой-нибудь лежачий полицейский.
Ну, хорошо. Арсений нам пишет, наш слушатель, мне кажется, что у вас завышены нормы ходьбы, 10-11 тысяч шагов – это много для обывателя, 2-3 километра в день – нормально. Были ли какие-то исследования по влиянию ходьбы на человека, которые доказали, что без 10 тысяч шагов в день человек нормально не проживет? Я знаю только одно исследование. Ты помнишь сейчас, Володь?
Вот дело в том, что 10 тысяч шагов – это, конечно, действительно устаревшая информация, и это вроде как японцы сделали, но я хочу вас... Сейчас не могу назвать исследование, но я хочу отправить вас к публикациям именно исследованиями кардиологического сообщества, которые были сделаны в прошлом году, и там как раз-таки базовая рекомендация 11 тысяч, вот не помню, то ли 270, то ли 680 шагов.
11 тысяч шагов в день все-таки?
Да, все-таки они нашли, что эта история более или менее оптимальна для среднестатистического человека. И я еще раз, сейчас не смогу вспомнить конкретно источник, но в целом, если будет интересно, я могу порыться, найти, скинуть тебе, Кать, а ты уже в телеграм-канале, либо в группе «Говорит Москва» может это разместить, потому что в свое время кардиологи, которые тоже достаточно скептически смотрели на эти 10 тысяч шагов, они, увидев эти исследования, поняли, что нет, да, все-таки есть положительные эффекты, но, правда, чуть больше.
Я помню только одно исследование. Там как раз пожилые люди, но оно пролонгированное такое, длинное было в течение нескольких лет. И там общее самочувствие, как чувствовали себя люди.
Мы учитываем это.
И там, например, 5-6 тысяч шагов кто-то проходил, кто-то 3 тысячи шагов, кто-то 8-10. И вот у тех, кто проходил 8-10, не было особых преимуществ перед теми, кто проходил 5-6. А вот у тех, кто проходил 5-6, были преимущества перед теми, кто проходил 3.
Дело в том, что тут, конечно, нужно смотреть выборку. Если мы говорим про детей, то у детей вообще базовая активность в районе 35 тысяч шагов, ну, потому что у них шаги меньше. Если мы говорим про пожилых людей, там история немного другая, так как пожилые люди в любом случае имеют уже заболевание сердечно-сосудистой системы опорно-двигательного аппарата, то слишком длительная ходьба, она может привести к ухудшению состояния, а не улучшению. Поэтому, когда речь идет о среднестатистическом человеке, то это, грубо говоря, человек среднего возраста, средней двигательной активности и не имеющий каких-то хронических заболеваний. Поэтому, само собой, мы всегда должны смотреть на индивидуальные показатели, возможности, а не так, что в поте лица, несмотря на то, что человек, там, не знаю, какие-то заболевания, и он уже синеет, бледнеет и умирает, а мы во что бы то ни стало, да, 11 тысяч шагов, вот еще 280, и все, я от тебя отстану.
У меня такие клиенты есть. У меня есть тренировка групповая, на беговой дорожке. И вот они себе сказали, или признали, приняли, что вот они должны потратить определенное число калорий. И когда мы заканчиваем тренировку, я смотрю, они выключают дорожку. Я говорю,
а дальше что?
Говорит, мне еще 3 калории надо израсходовать, потому что мне нужно вот столько.
Я говорю, тут хорошо, самый интересный момент заключается в том, что мы все равно никогда не узнаем точно, сколько калорий расходовал человек, так как бытовые способы расчета, они, мягко говоря, некорректны.
Ну ладно, хоть какой-то ориентир. Давайте я расскажу коротко, что у меня было. У меня не болела спина, хотя я думала, что поясница взводит, потому что когда я ношу рюкзак, то это сразу сказывается, у меня начинает болеть спина.
Ныть. А грудной отдел?
Вообще нет,
отлично.
Ничего. У меня начал ныть тазобедренный сустав, точнее, не ныть, а какие-то определенные ощущения на границе с болью, но не боль, когда я выносила ногу вперед, то есть сгибала бедро. И только один тазобедренный сустав, который полтора года назад у меня сильно воспалялся, и было сильное воспаление. Потом у меня начали то же самое, я чувствовала определенный какой-то дискомфорт в коленях. К концу маршрута, когда нам оставалось буквально полтора часа, у меня онемело правое колено. Ну, как онемело? Не сильно, но все это я могла терпеть. И на каждой остановке светофора, то есть светофоры наши были враги, потому что ты идешь, все нормально. Как только ты останавливаешься, начинается огромное жжение ниже колена. То есть как будто бы в горячую воду опустили ноги. У меня было потом ощущение, что обглодали икры ноги, и как будто бы я иду на костылях, как будто на одних костях. И в какой-то момент для меня было откровением и удивительно, это началось где-то с середины маршрута, когда я чувствовала определенную боль в грудной клетке. Ты про это спросил, да? Ну, то есть, когда я дышала, когда мы сильно начинаем бегать, вот я вспоминаю уроки физкультуры, когда заставляли бегать какую-то стометровку, и ты не можешь отдышаться, у тебя начинает боль в груди быть. Вот какие-то отдаленные ощущения, которые не сильные, не явные, но я их распознавала. То есть были ощущения при дыхании. Когда я делала глубокий вдох, я чувствовала очень легкую какое-то там вот ощущение на грани боли. Но все это на границе боли, которую можно было терпеть. Если во время разговаривать, смотреть вокруг, есть, то это все отвлекает, и ты не концентрируешься на этих ощущениях. То есть эти ощущения были, они были яркие, но если отвлекаться, то можно было пройти и терпеть сколько угодно. И еще я что заметила, когда мы подошли к авиапарку, у меня начали болеть глаза. Я поняла, что в своей жизни я столько, у меня глаза не видели столько смены картинок, когда не просто одна какая-то картинка, она постоянно меняется. Дома, люди и машины. И вот эта мелочь, какое-то движение вокруг моих глаз создает мне дискомфорт. И мне хотелось их просто закрыть и побыть в темноте.
Вот. Здесь следующий комментарий. Да. Насчет моментов, связанных с болевыми ощущениями в области тела, пока мы оставим грудной отдел, грудную клетку, это, конечно, история развития утомления, и в любом случае формируются какие-то небольшие отеки, которые придавливают нервное окончание, что, собственно говоря, рождает такую симптоматику. Что касаемо грудной клетки. Тут всегда сложно сказать однозначно, какие проблемы. Потому что, с одной стороны, это может быть проблема с грудным отделом позвоночника, и боль иррадиирует в область грудины. С другой стороны, это может быть в том числе нагрузка на грудные мышцы. И как итог, вот эта вот история, когда мы идем, руки вперед-назад, слишком длительное время могут привести в том числе к формированию дискомфорта в области грудины, то есть в местах прикрепления. А третий момент, самый неблагоприятный, это звоночки об ишемическом состоянии, которые проявляют себя на фоне стресса. То есть в покое мы их не видим, при средней нагрузке мы не видим, но когда что-то длительное, то, к сожалению, может вылезать. В данном случае помогает, что это дополнительное исследование у кардиолога. А по поводу глаз. Глаза, они не должны болеть. А то, что да, если глаза болят, это на самом деле очень плохо. То есть они болят, болеть могут веки в силу того, что там идет какой-то воспалительный процесс. Боль может возникать в результате спазмирования мышц, либо какого-то воспаления мышц. Ну а если боль ощущается прямо в глазных яблоках, то это скорее история изменения какой-то функциональной особенности нерва, что не очень хорошо. То, что наблюдала ты, это, скорее всего, связано с несколькими факторами. Первый фактор – то, что вы проснулись очень рано. И, само собой, вот это напряжение, взгляд в сторону, какие-то микродвижения глаз, в конечном счете в течение дня они на самом деле ощущались в виде дискомфорта, то есть напряжение мышц ощущалось как болевая история. Иногда там может, как я сказал, появляться фосфены, то есть вспышка света перед глазами, может быть какая-то рябь или ощущение, что в глазах песок. То есть вот это все является признаком утомления, потому что кровоснабжение нарушается, ну и плюс вот это вот микродвижение глаз, которое происходит в результате того, что глаз это все-таки не статичный орган. Машина проехала, непроизвольно мы обращаем внимание. А тут в течение 17 часов все-таки постоянное движение вокруг, постоянная работа, она может быть просто непривычна, и вот это напряжение, оно действительно воспринимается мозгом как болевое ощущение.
И еще сзади, под коленом, под одним, ну, как крепление, видимо, мышц задней поверхности бедра, то есть чувствовалось как будто растяжение, как будто я потянула.
Тут момент следующий. Возможно, есть киста Бейкера.
О, Господи.
Да ничего страшного.
Да?
Конечно, не обязательно ее оперировать. Но сам факт, что действительно она может быть. Опять-таки, помним, Катя, что, к сожалению, но вот так организм после 35 лет снимается с гарантии. Поэтому мы вынуждены потихонечку сталкиваться с какими-то маленькими намеками на то, что организм нужно беречь. Но это не значит, что храним его как хрустальную вазу. Мы тренируемся, мы развиваем свои возможности. Но просто иногда нужно прислушиваться.
Кстати, я думала, что на следующий день я не встану. Ну, то есть, я думала, ну, когда же начнется вот в этих челленджах как
опять
раз...
ожидание, да?
Скорая вот это. Ну, когда же скорая за мной приедет, когда я буду...
Как огурец просто на следующий
день. На следующий день я просыпаюсь утром и думаю, так, что с ногами? Шевелю нормально, ничего не болит, не тянет. Вот вообще ничего, все прекрасно. И тут мне звонят в дверь. Я заказала доставку еды, и я подскакиваю, чтобы открыть домофон. И просто практически падаю. Они начинают также гореть и зудеть, ну, просто они как будто усталость неимоверная в ногах. Но когда я ложилась, этого не было. Не сказать, чтобы я потом сильно как-то страдала. Силовую тренировку я отменила с утра на следующий день. Я должна была вести групповую. Но в основном никаких проблем не было. Только иногда крепление, ну, вот задняя поверхность бедра ближе к колену. То есть чувствовалось при шаге. Если я начинаю хромать, я могу не задействовать этот сегмент, и тогда я могу двигаться без боли. Но это боль, которая не приносит какого-то большого
дискомфорта. Но здесь тоже момент такой, сколько часов сна было после этой тренировки, после этого челленджа. Второй момент, какой болевой порог. И третий момент, это степень тренированности, степень подготовленности. Дело в том, что мы иногда можем испытывать какой-то дискомфорт, и он действительно для одного человека будет ощущаться как нечто сильное, а для другого не столь серьезно, потому что он готов себя мобилизовать.
Угу. Ну, то есть, вполне возможно было бы такое, чтобы кто-то из нас мог не дойти, да?
Я всю дорогу за тебя переживал. Не, ну, серьезно, каждые минут 20 мне приходила мысль, а может, ну его, и просто взять и сказать: Кать,
так
давай
побережемся. Так я же была полностью...
Полностью. Ты вспомни вот последние полтора часа, когда ты уже говоришь: вот, у меня болит колено, вот, оно начинает онемевать. И в тот момент мне стало реально за тебя стрёмно.
Ну ладно, там было полтора часа, там невозможно было не дойти. Представляешь, Володь, но если мы прошли столько, но это какие-то полтора часа.
Я не представляю, потому что я, в принципе, да, работаю на рефлексе самосохранения, что то, что не особо физиологически нужно, стоит ли его тогда и выполнять. Поскольку, скажем так, такие глобальные переходы человечества в таком масштабе в качестве челленджа навряд ли делало в истории своей. Понятно, когда там какая-то катастрофа, еще что-то, но не вот тебе повседневная история, поэтому банальный вопрос иногда задаюсь: зачем? Зачем? Да, то есть эта история скорее для именно постановки цели и ее достижения. То есть у каждого она может быть своя, кому-то действительно нравится марафон, физическая нагрузка, и здесь мы получаем удовольствие, мы получаем кайф. Та же самая история, как с этим челленджем. А кому-то хочется, не знаю, там, выиграть на математической олимпиаде, и он от этого тоже получит удовольствие. Я считаю так, что, во-первых, нужно делать то, что доставляет себе удовольствие в рамках законодательства и пользы какой-то ментальной либо физической. И второе, если вы понимаете, что это удовольствие так или иначе может негативно сказаться на организме, то не мешало бы перед этим провериться.
Ну, и тормозить себя, если...
И тормозить, да, если что-то пойдет не так, потому что иногда мы переоцениваем свои силы не из-за того, что мы такие плохие, и не из-за того, что нам это недоступно, а из-за того, что мы просто не совсем подготовлены. И если, например, люди будут, которые проходят этот челлендж, тренироваться у вас, у профессиональных фитнес-тренеров, получать качественные рекомендации, то, конечно, они так же, как и вы, могут вместе с вами прогуливаться от одной окраины Москвы до другой окраины Москвы.
Ну, кстати, у нас коллеги уже хотели повторить наш челлендж, но я предложила им наоборот. Коллеги.
Коллеги.
Да. Пройти им от Востока до Запада.
Садового. Там меньше расстояния.
Там меньше,
будет,
но да. Они...
Вообще можно начинать с чего-то малого, то есть в пределах Садового кольца, потом в пределах Третьего транспортного кольца, и таким образом человек может проверить какие-то свои силы.
Ну, то есть понять, может он дальше,
да,
или нет.
То может
есть
или не может, чтобы не было разочарования, что я там полтора километра не дошел.
У нас две минуты до завершения программы. Вань, хотел еще спросить по поводу ощущений. Ты же на следующий день вел групповую тренировку.
Да.
Но ты приседал с весом.
Я приседал, как обычно. То есть голень ощущалась в нижней точке, когда уже сделал сет, она как будто бы смыкала, но в целом провел, как будто и ничего и не было. То есть мне все понравилось.
Последствия были?
Последствий после этого не было.
А до сих пор ты чувствуешь голень?
До сих пор я чувствую только мышцы крепления задней поверхности бедра.
Прошла неделя.
По точкам крепления, все. Больше ничего не чувствую. Ну, как Вова заметил, надо уже обратить внимание и, возможно, сделать рентген, так как может быть киста Беккера.
Нет, ну здесь может просто асимметрия, длительный воспалительный процесс, который идет, потому что отечность, она может проходить долго.
Ну, смотрите, нам пишут, предлагают новый челлендж взойти на Эверест. Ну, это совсем это. Мы шли-то прямо, а теперь нам
наверх. Я скажу, что с Эверестом летальных исходов еще больше, чем с этим челленджем, поэтому не стоит.
Не, мы не пойдем. Я точно не пойду.
А я пойду.
Как влияет длительная ходьба на варикоз? Вопрос. Если очень коротко, прям 10 секунд, Володь.
К сожалению, поскольку есть разные стадии варикоза, то однозначного ответа нет, но может ухудшить. Угу. Да. Поэтому к флебологу, который даст четкие рекомендации.
Ну что, 30 секунд. Какие ему пожелания на путствие, Ваня? Что ты скажешь тем, кто нас слушает?
Если вы очень сильно хотите повторить этот челлендж, сначала пройдите осмотр врача.
Диспансеризацию.
Да.
Да. Да, Володь.
А я хочу добавить, что если вы очень хотите пройти этот челлендж, то вначале нужно подготовить себя у фитнес-тренера. И плюс пройти, конечно, осмотр врача.
А я просто желаю всем фитнеса и всего хорошего. Фитнес-тренер Иван Бакуняев и кандидат биологических наук, физиолог, эксперт-преподаватель FPA Школы эмоционального интеллекта Владимир Меркурьев были сегодня в гостях в программе «Профитнес». Всем здоровья, всем пока, до новых встреч.
Пока.